Говорит и показывает Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мне кажется, что у нас сегодня очень интересный разговор. Представляю вам первого собеседника, Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей – аналитик фонда «Карнеги». И второй собеседник появится вот-вот с нами на связи. Это Владимир Вольфович Жириновский. А почему мы решили собраться? Вот я пригласила обоих этих гостей. Вот по какому поводу вчера, вы помните, мы это обсуждали. Вчера Дмитрий Анатольевич Медведев выступал перед Государственной Думой. После этого выходили лидеры фракции и что-то ему говорили. Вы слышали, как жестко оценил итоги работы Дмитрия Анатольевича Геннадий Андреевич Зюганов. А следующим вышел Владимир Вольфович. Он не говорил ничего о том, в каком состоянии находится Россия сегодня. Он как бы априори, ну, какая-то, да, правильно, Андрей, говоришь, как бы априори, исходя из того, что дела обстоят неважно, он решил вот это вот неважное состояние дел объяснить всей истории России за последние 102 года. И он за 10, буквально за 10 минут умудрился уложить, вот вложить, донести до сердец депутатов, своих коллег, то, что виноваты все, не названа была там фамилия Владимира Путина, обратили бы, наверное, Андрей внимание, виноваты все, от Ленина до Ельцина, в том, что с Россией происходит сегодня. Поэтому мы задавали вопрос прохожим на улицах. Вот, считаете ли вы, что сегодняшние проблемы России связаны с ошибками ее вождей? И этот же вопрос мы задаем вам. И как вы считаете, вот на связи с нами Владимир Вольфович. Здравствуйте, Владимир Вольфович.
Добрый вечер.
Очень приятно вас слышать. Мне не пок... Вот мы сегодня будем очень серьезно обсуждать ваше вчерашнее выступление. Мне не показалось, что серьезно оно было воспринято теми, кто, кому оно было обращено. Улыбался Дмитрий Анатольевич, улыбался Вячеслав Володин, но сегодня вы же вложили, как я понимаю, не шуточное там запал.
Они улыбались, потому что против них не было направлена критика. Им было приятно, что я ударил по большевикам, по ошибкам Ленина, Сталин, Хрущев, Брежнев, Ельцин, а уже перешел на современный этап, коснулся более мелких вопросов. Я бы им мог сказать, что они помогли американцам в Афганистане, это ошибка. Решили базы на территории Узбекистана, Киргизии, ошибка. Утопили нашу космическую станцию «Мир», ошибка. Убрали базы во Вьетнаме, на Кубе, ошибки. Просто время 10 минут. Поэтому я дал немножко специальных вопросов, поскольку граждан, это особенно наших, не волнует. Их волнуют вот эти коллекторы, мусор, укрупнение территорий, цены, налоги и так далее. Только лишь поэтому.
Понятно.
Им приятно, когда я наношу удар по левым, поскольку им самим неудобно, они сами оба были в КПСС. И Володин, и представитель правительства Медведев.
Я поняла, почему они улыбались, потому что их это не касалось, но мы сегодня будем обсуждать ваше выступление очень серьезно. Мы его даже разбили на несколько частей, потому что полностью 10 минут сложно воспринимать. Мы каждую часть предлагаем обсудить. Вот, Андрей, вы сначала скажите концептуально, как вам сама идея приглянулась, или вы с ней не согласны, объяснять сегодняшнее состояние дел ошибками прошлого?
Ну, это нормально, это старая идея, есть, собственно, концепция, это, по-английски это называется past dependence, это эффект колеи по-русски называется, что мы идем по одной и той же колее много-много лет, допускаем одни и те же ошибки, попадаем в одни и те же ловушки, каждый следующий правитель дезавуирует достижения предыдущего, не только дезавуирует, но как бы, вот, разрушает хорошее, сохраняет плохое, что, собственно, в речи Владимира Вольфовича на этом делался акцент. Ну и приходим к тому состоянию, в котором мы находимся. Но вот развал идет за развалом. В этом смысле это, ну, совершенно нормально, как бы концептуальный подход к тому, как наша история и наша культура, кстати говоря, влияет на то, что происходит сегодня. Но мне кажется, что в этой позиции все-таки была доля лукавства, потому что, ну, все-таки последние 20 лет мы существуем в совершенно конкретном режиме авторитарном, при конкретном национальном лидере, при нашем Елбасы, Путине Владимире Владимировиче. И здесь, в общем, много чего было испорчено из того, что было сделано в 90-е годы. К тому же, ну, естественно, я, будучи человеком либеральных убеждений, ну, и просто изучавшим некоторые нюансы на нашей истории и перестроечной, и постперестроечной, могу сказать, что оценки Владимира Вольфовича того, что происходило в 90-е, мне кажется, неточными. Это был период транзита от советской системы к абсолютно другой рыночной системе, естественно, с очень серьезными большими издержками.
И мы дойдем до этого периода последовательно. Я предлагаю послушать вступление в этот экскурс. Но, тем не менее, там есть очень важная фраза в конце, мы начнем ее сразу обсуждать.
Петр Яковлевич Чаадаев 150 лет назад сказал: пока из наших уст не вырвется признание об ошибках нашего прошлого, мы не увидим спасения. Наш великий просветитель. Почему он так сказал? И в царской России были ошибки, не признавали, не делали выводов. В советской России сейчас. Вот я сейчас вам назову все эти ошибки. Вы не хотите их признавать и даже называть не хотите. Ленин создает СССР, Сталина отвергает. Сталин предлагал: Россия, все остальные вступают в Россию. Что стало с таким СССР по ленинской формуле? Рухнул через 70 лет. Украина здесь вспомнила.
Добавьте, пожалуйста.
Но Украина — это продолжение Октябрьской революции. Это мы сделали. Ленин, Сталин и Хрущев. Теперь мы начинаем, вот что там случилось. Это мы с вами ее сварганили. Искусственно сделали. И сегодня она превращена в самое антирусское государство в мире.
Давайте с этого начнем. Сегодня Украина превращена в самое антирусское государство в мире. Я начну даже прямо вот с последней истории. Владимир Вольфович, а вы вчера знали, когда перед вами выступал Медведев, что Россия собирается прекратить экспорт нефти на территорию Украины?
Я не знал, но мы постоянно требовали. Потому что на нашем бензине и керосине работает вся военная техника Украины. И при нашей поддержке практически расстреливают русских на Донбассе. И мы не выдаем паспорта никому. Мы в Приднестровье бросили наших людей. Поэтому я не вижу, в чем, так сказать, со мной не согласен ваш товарищ в студии. Я чисто фиксирую, что все ошибки одни и те же. Никто их не признает. Вся политика антирусская. Во внешней политике все провалы. В экономике одни провалы. Вот 90-е годы. Зачем начали приватизацию дикую? Зачем отпустили цены внезапно? Зачем распустили все сельхозпредприятия? Зачем продали предприятия по 1000 раз дешевле? Они боролись с коммунистами. Потому что Чубайс боролся с коммунистами, а вся страна в развалинах.
Владимир
Поэтому я все перечисляю.
А я все-таки нет.
В чем виновата власть?
Да, а я просто, мы еще это послушаем. Я все-таки хочу остановиться именно на этой фразе. А кто превратил Украину в антирусское государство? Вот в последние 5 лет кто?
Да, мы. Что произошло? Послом направили Черномырдина. Он совершенно ничего не понимал в этих делах. Он столиц погазил. Потом заменили Зурабовым. Он вообще этого не понимал ничего. И в целом наши отношения. Как только появились первые антирусские статьи в учебниках истории Украины, нужно было тут же начать применять экономические санкции. И тогда они очень зависели, очень волновались за цену на газ. Мы им продавали дешевле. У нас были огромные связи с ними экономические. Мы ничего не делали. Мы не обращали внимания. Артистов не пускали. Русский язык запрещали. Русские школы закрывали. Это все началось и продолжается вот в эти 5 лет. Но мы же никак не реагировали, абсолютно. Мы паспорта раздали в Абхазии, Южной Осетии, а русским и украинцам паспорта с трудом даем. До сих пор с трудом даем. В 14-м году...
Да, подождите, но я уточню сразу же. Вы сказали, смотрите, вы только что сказали, что надо было сразу вводить против них санкции. Но ведь это же и есть злить. Но как же, это же не дружественная акция. Вы говорите, мы превратили их там в антирусский народ. Но когда вы вводите санкции за то, что у них там написано в учебниках, это значит озлоблять людей и настраивать их против себя.
Нет. Посмотрите, в 14-м году, как только Крым присоединили, летом мы сказали, давайте немедленно выдадим паспорта жителям Донбасса и Луганска, срок 2 месяца. Мы это сделали? Нет. Мы их приравняли к иностранцам, и они 5, 6, 7, 8 лет не могут получить паспорта. В Средней Азии все получают паспорта. За Кавказе иностранцы.
Но ведь,
а русским на
смотрите,
Украине
да,
мы не даем.
Но ведь это же тоже недружественная акция по отношению к государству Украина. Дать русские паспорта населению Донбасса.
Так
это же
хотят,
недружественная.
Они хотят. Почему же недружественная? Мы обязаны по Конституции, президент обязан защищать наших соотечественников. Это русский мир. Приднестровье – это граница западного русского мира. Мы это объявили. Но дальше ничего не делают.
Ну, почему Украине?
Я так говорю, немцы?
Но есть же другая Украина. Ей бы это понравилось, если бы вы дали русские паспорта вот этой части Украины. Разве им бы это понравилось, что вы делите народ на тех, которые...
Почему? Почему вы думаете о том, что понравится, не понравится какой-то части на Украине?
Ну вот...
Это же чудовищно.
Да.
Мы должны думать о наших гражданах, которых мы сделали гражданами Российской империи, Советского Союза. А теперь взяли на 15 частей, незаконно разделили и стали снова предавать, в том числе на Украине больше всего.
И
продолжали с ними торговать.
Да. И итог, что она становится антирусской. В итоге всего того, о чем
итог,
мы сейчас сказали.
Каждый президент делает все хуже и хуже. А мы, так сказать, вот смотрите, я предлагал разорвать договор о дружбе. Не захотели. Порошенко перед всем миром порвал договор о дружбе с Россией. Чем мы с вами плетемся в хвосте? Санкции ввести, только сейчас вводим санкции. Они закрыли воздушное сообщение, железнодорожное. Им осталось еще закрыть автомобильное и пешеходные переходы. Чего мы это ждем? Они заставляют русских отпечатки пальцев делать. Не пускают русских мужчин до моложе 60 лет. Закрыли русские школы, артисты, спортсмены. Такой жесточайших санкций никто в мире никогда не применял против России. А все украинские артисты здесь находятся. Издает литература их. Мы должны были принимать меры, мы не принимали.
Да. Всего лишь потому, что, вот Россия отобрала часть территории Украины, и реакция.
Нет, это заблуждение. Мы вернули русскую землю с русскими гражданами.
Да.
Все жители Крыма счастливы и мечтали об этом с 91-го года.
Но Украине так не кажется. Ей так не кажется. Да.
Надо объяснять. Украинских земель там нету. Это все передал Сталин, Хрущев и Ленин. Но в рамках административной передачи, в рамках одной страны, Советский Союз. А раз его не стало, давайте границы снова обозначим. И если Порошенко порвал договор о дружбе, а это означает, что он порвал договор о ремаркации границы.
Да.
У нас нет границы с Украиной, все.
Понятно.
Мы имеем право вводить войска куда угодно.
Я надеюсь, до этого не дойдет, даже если нет такой границы. Андрей, согласны ли вы с тезисом Владимира Вольфовича, что Украина стала антирусской? И, кстати, я хочу вам обоим, может быть, будет интересно рассказать, что мы смотрели дебаты 2004 года между Януковичем и Ющенко, и в этих дебатах прозвучала интереснейшая фраза. Янукович говорит: вот вы меня упрекаете, что меня поддерживает Россия. Да, меня поддерживает Россия, а вас поддерживает США и Европа. То есть на момент 2004 года действительно не страшно было сказать, что меня поддерживает Россия. И, в этот раз он провалился, третий тур, вы знаете, что он не выиграл, но потом он все-таки стал президентом Украины. Прошли годы, то есть прошло 15 лет, и представить себе, что садится кандидат и говорит президенту, что меня поддерживает Россия, где он будет сметен в эту же минуту, это понятно.
Смотрите, во-первых, по поводу антирусской Украины. Социологические исследования это не подтверждают. Отношение россиян к украинцам чрезвычайно плохое. В том числе это касается некоторых свойств национальных, когда Левада-центр проводил вместе с Киевским институтом такой перекрестный опрос, выяснил, что украинцы, в общем, неплохо относятся к русским, к россиянам. А россияне очень плохо относятся к украинцам. Это результат безудержной пропаганды, естественно, и состояния фактического войны, состояния войны в умах людей. А российская элита никогда не считала Украину самостоятельным государством. Российская элита себя видела наследником Советского Союза и считала, что Украина – это зона влияния России. Раз. Во-вторых, это буфер между Западом и Востоком, между западными странами, восточноевропейскими и Россией. Это результат, то, что происходит сейчас, это катастрофа абсолютная, ментальная. Это результат вот такой политики. То, что происходит сейчас, это результат аннексии Крыма. То, что происходит сейчас, это результат того, что Россия прямо поддерживала сепаратистские республики на востоке Украины. эта война поддерживается искусственно, она финансируется искусственно. И, в общем, здесь нужно называть, наверное, уже пора называть вещи своими именами. Сейчас Россия ждала, когда режим Порошенко отсохнет и отвалится в силу своей неэффективности. У нас цех и отвалился, и как только появляется новая фигура, тоже не устраивающая абсолютно Россию, вбрасывается дезинформация о том, что Россия финансировала Зеленского. Я думаю, что это слух о том, что Сурков финансировал Зеленского, придумал самим Сурковым, безусловно. Это в его стиле грязном. Что делает Россия, еще не дождавшись результатов выборов? Она запрещает экспорт топлива еще по ряду очень серьезных позиций, включая уголь, на Украину. Вынуждая тем самым Зеленского в первые дни своего президентства столкнуться с тем, что он будет вынужден, он окажется в очень тяжелом положении. Это делается специально, это делается искусственно, это делается рационально. Да?
Да, правда, в этом нет рациональности. Украина выступила с заявлением о коллапсе, возможном экономике.
Ну, Украины. Естественно, да. И после этого мы говорим о том, точнее, Путин говорит о том, что это один народ, и вы лишаете этот народ топлива просто, да? Это что такое? Ну, в общем, геноцидом это трудно назвать, конечно, но это близко к тому, это логика. Теперь по поводу того, кто какие решения принимал. Владимир Вольфович во власти у нас 30 лет, минимум 25. Как минимум с 93-го года, когда его фракция стала едва ли не основной в парламенте. Тогда, когда Юрий Федорович Корякин сказал, что Россия одурела. Владимир Вольфович Жириновский разделяет ответственность за все то, что происходит в стране. Законодательство о приватизации принимал Верховный Совет. Законодательство о приватизации развивала Государственная Дума. Ответственность за все то, о чем Владимир Вольфович говорил в своем замечательном выступлении, несколько сумбурном, несет он тоже, и он ее разделяет с Путиным Владимиром Владимировичем.
Ну, вчера мы задавали этот вопрос коммунистам, с которыми обсуждали выступление Медведева. Они говорят, нас слишком мало, мы не можем влиять ни на что, ни на смену правительства, ни на принятие многих законов. Я предлагаю послушать дальше выступление Владимира Жириновского и продолжить обсуждение.
Сталин. Ленин ввел НЭП, Сталин его закрыл. Что вы делаете? Ленин правильно ввел новую экономическую... Она должна продолжаться всегда и сегодня. Сталин закрывает. Ради чего? Ради власти, чтобы остаться во главе партии. Сталин молодец. Вводит альтернативные выборы. Конституция 1936 года. Завалили чиновники. Демократия должна была начаться еще в 1936 году по первой сталинской конституции. Началась она, нет. Виноват те, кто окружали Сталина. И он же остановил генетику, кибернетику, компьютеризацию. И отстали на 30-40 лет. Поднял вперед на 30-40 лет и опустил на 30-40 лет. Это все вот делают они. ГУЛАГ. Тут уже говорить не надо, что это такое. После войны Сталин, молодец, расширяет политбюро, вводит молодых. Он умирает, Хрущев всех убирает. Мы никогда не двинемся вперед. Хорошо, плохо, сауна политическая. Результат-то не получится. Молотов в ноябре 40-го года ведет переговоры с Гитлером и Риббентропом. Не сумел он убедить ни Гитлера, ни Риббентропа не начинать войну против нас. Не смог. Не умеем убеждать. Потому что не хватает образования, не хватает интеллекта. А Хрущев, наступил его период, он вообще готов был начать ядерную войну. Кеннеди остановил, не Хрущев. Кеннеди, все генералы говорили, начать бомбить ядерную атаку на Советский Союз. Кеннеди спас мир. Ему надо Нобелевскую премию дать, а не Бараку Обаме. Но наш-то Хрущев хотел, готов был согласиться на эту ядерную войну. 20-й съезд. Для чего провели? Разрушили коммунизм, обрушили авторитет. Все разрушил 20-й съезд. Расстреляли рабочих Новочеркасска. Коммунисты расстреляли рабочих. Это что, партия рабочих? Не только Новочеркасске, и в Караганде, и в Тбилиси. По всей стране были восстания. Начиная с 18-го года и кончая вот сегодняшние выступления где-то есть. Слава Богу, сегодня не расстреливают. Вот теперь, да, молодец. Это он сделал, хоть чуть-чуть. Брежнев остановил реформы Косыгина. Какой Дэн Сяопин? У нас был свой Косыгин. Но когда они увидели результаты реформ Косыгина, они поняли, что КПСС не нужна в этом случае. Как компьютеризация? Сталин почему и Хрущев остановили? Если все поставить в компьютеры, зачем нужна КПСС? У нас были самые мощные в мире компьютеры. Мы это все остановили, все ушло в Америку. Афганистан. Всем понятно, что можно было делать по-другому. Только спецназ и такие вот уколы, удары. Но не вводить целую армию в чужую горную страну. Там нельзя победить. Потеряли столько людей. Всеобщая коррупция. в основном при Брежневе. Застой во всем. Министр внутренних дел докладывает Брежневу. Воруют много. Пусть воруют, лишь бы не вывозили за границу. Ну, за граница была закрыта. Горбачев. Чернобыль. Закон о кооперативах. Отмена монополии внешней торговли. Референдум о сохранении СССР. Додуматься надо. Поспешное разоружение. Вывели войска отовсюду. Мы победили Германию. А кто там стоит? Американская армия. Французская, голландская, британская. А где русская армия? Дети скажут, а где же русские, если они победили? Победители не уходят. Уходят побежденные. Так кто вывел войска? Горбачев и Ельцин. Кто Горбачева в Москву привел? Андропов. Но он не дожил, он бы тоже сожалел. Потому что он понял, кого он привел в Москву.
Вот, Владимир Вольфович, если бы не совершили всех тех ошибок, о которых вы говорите, что вот шаг вперед, два шага назад, то, может быть, и сохранилась бы КПСС в своем незыблемом. Вот такая вот совершенная партия, не допускающая ошибок. Может, и Советский Союз тогда был бы, и партия была бы ненавидимая вами, коммунистическое правило бы до сих пор, если бы они ошиблись. Может, хорошо, что ошибки эти совершали?
Ну, понимаете, это очень трагические ошибки. Если были ошибки, после последствий которых погибла одна партия, ради бога, они сами это все сделали. Но с гибелью КПСС погибла огромная страна. И миллионы людей остались без гражданства, без доходов, беженцы и так далее. Поэтому надо было им, я сам приходил на Старую площадь, Засохов был за идеологическим отделом, это уже в годы перестройки. Давайте разделите КПСС на две части. Райкомы, машины, деньги, все у вас есть. Но обязательно, чтобы было две партии. Консерваторы во главе с Лигачевым и социал-демократы во главе с Яковлем. Все. И двумя колоннами идете на выборы. Нельзя было разрешать просто многопартийность. Вы видите, сколько было партий, сколько было экстремизма, радикалов. Нужно было внутри КПСС провести реформу. Использовать мощь КГБ для этого. Они КГБ обрушили, КПСС обрушили, госсектор обрушили. И что осталось в стране? То есть одни ошибки, потому что один центр. Нужно обязательно два центра, как в Америке. Две партии. Сейчас они объединились, две партии в Америке. И Трамп вообще ничего не может сделать. Вот это демократия. Вот это стабильность. Вот это вот возможность не допустить никаких радикальных шагов со стороны президента. У нас ничего это не получилось. Горбачев имел право остановить Беловежские соглашения. Он не остановил. Он имел возможность остановить ГКЧП. Не остановил. Ну разве так можно? Глава государства ничего не делает ради спасения страны. Это потому, что он один. Это его партия, она рушится. Это его КГБ рушится. И мы все остаемся в худшем положении.
Спасибо. Как бы вы, Андрей, обозначили цепь ошибок, которая привела к краху Советского Союза? Согласны ли вы с Жириновским в том, как он выстраивает эту цепочку?
Ну, я согласен в том, что с точки зрения развития спасение, точнее, политической системы, действительно, может быть, стоило разделить партию на две. И такие идеи действительно ходили, это известно. Ровно вот под Лигачева и ровно под Яковлева. А Горбачев не решился на это. На что решился Горбачев? Это на то, чтобы стать президентом Советского Союза, понимая, что партия слабеет, власть уходит из партии, нужно создавать другой центр власти, в том числе для, в общем, такого решения проблем, в том числе экономических, из одного центра. Правительство тоже Рыжкова было достаточно слабым и не принимало никаких мер. Но не в том смысле, что оно не спасало государственный сектор, а в том смысле, что оно не решалось на те реформы, о которых само говорило. Если помните, была программа Балкина, еще миллион программ, 500 дней. Базовый принцип был как раз приватизация, создание условий для финансовой стабилизации, а потом отпуск цен. Довели до того, что не решились на либерализацию цен, это обрушилось на голову несчастного Гайдара, который был вынужден предпринимать вот эти вот алармистские мероприятия уже тогда, когда все развалилось абсолютно. Поэтому вот это высказывание Владимира Вольфовича по поводу Гайдара, оно глубоко несправедливо, на мой взгляд.
Мы его еще не слышали.
Мы с вами слышали. Да. Что касается того, почему развалился Советский Союз, он развалился морально, прежде всего. Он развалился, потому что никто не верил в то, что говорилось с трибун. Он развалился потому, что он надорвался под бременем военных расходов колоссальных. Его развалила афганская война, в том числе. И морально развалило, между прочим. Цинковые гробы сделали не меньше, чем расходы на эту самую войну. Его развалило падение цен, потому что благосостояние Советского Союза в течение долгих лет держалось на высокой цене на нефть и продаже этой самой нефти за границу. А то мясо, которое ели здесь, было новозеландским. Его не хватало на всех. Ну, было на что покупать. А потом не стало на что покупать. Советский Союз был империей. Все империи разваливаются в результате. Австро-венгерская, британская, какая угодно. Это и произошло.
Есть заключительная часть выступления Владимира Жириновского в Думе, которая посвящена современности. Но сначала я бы хотела, чтобы вы, наши слушатели, и вы оба, уважаемые гости, услышали опросы. Вот такой вот суммированный мы сделали анализ опросов, которые проводились в отношении ко всем упомянутым лидерам. Вот вы говорите оба, что они совершали ошибки и так далее, и так далее. Вопрос... Повлияло ли на отношения россиян, повлияли ли эти ошибки, чудовищные, страшные, между прочим, трагические, кровавые ошибки, повлияли ли на их отношения к этим вождям? Послушаем.
По данным социологического опроса Левада-центра за 2017 год, 56% россиян положительно оценивают роль Ленина в истории. При этом 26% заявили об уважении к первому руководителю СССР, 14% испытывают к нему симпатию. С неприязнью, страхом или ненавистью к Ленину относятся 10% опрошенных. Также Левада-центр провели исследование об отношении россиян к другим советским лидерам. По этим данным, о Хрущеве позитивно высказались 27%, негативно – 14%. Деятельность Брежнева положительно оценивают 45% опрошенных, отрицательно – всего 7%. Об уважительном отношении или симпатии к Андропову заявили 35%, а 6% россиян испытывают к нему неприязнь. Хуже всего россияне относятся к Горбачеву. 43% настроены против политика. Позитивно его воспринимают только 14% россиян. По данным Левада-центра, самое положительное отношение у россиян к Сталину. Причем в 2019 году этот показатель достиг максимума за все годы исследований. Последние данные показали, что о своем восхищении, уважении или симпатии к Сталину заявили 51%. Это каждый второй участник опроса. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывает раздражение, страх или отвращение, втрое ниже – 14%. Роль Сталина в истории страны считают положительной 70% россиян, что также стало рекордом за все время опросов. Отрицательно его деятельность оценивают 19%. Несмотря на эти результаты, жить при Сталине россияне не хотели бы. Ранее на вопрос Левада-центра, когда жизнь в России была лучше, из всего советского периода самым популярным ответом стал «при Брежневе». Этот вариант выбрали 29% опрошенных. За жизнь при Сталине проголосовали всего 6% россиян.
Вот я хотела бы попросить наших гостей оценить эти цифры. Владимир Вольфович, вам слово. Как вы прокомментировали бы эту приязнь россиян к Сталину и к Ленину тоже, кстати сказать, очень теплые чувства?
Объясняю.
Они испытывают.
И Ленин, и Сталин, они выступали против господствующих классов царской России. И простым людям, которых у нас сегодня большинство, у нас всю элиту вырезали несколько раз, все эти вциомы, они ложатся на простых людей. Им нравилось то, что и Ленин, и в основном Сталин все уничтожили, все, что было связано с царской Россией, поскольку много лет в школах и вузах охаивали царский период. И в этом смысле они видели, вот молодец, Ленин, Сталин, оказывается, все уничтожили. Теперь сталинский период. Он тоже много людей уничтожил, но многие простые люди получили работу, получили квартиры. И они в этом плане благодарны Сталину, что это он о них проявил заботу. А то, что инженеры по космосу, по самолетам и все остальные уехали, сидели в тюрьмах или погибли, они же этого не понимают, что мы сегодня отстаем, потому что всю техническую интеллигенцию уничтожил Сталин. Всю военную интеллигенцию уничтожил Сталин. Ведь кто погиб на фронте, на войне и вообще во время Отечественной войны, там 30 миллионов, они же не могут голосовать. Дайте им возможность голосовать, они проклянут Сталина и Ленина. Но остались те, кому дали награды, кому дали квартиры, кому дали надбавки, льготы. И они, конечно, будут благодарить за войну, за победу тоже Сталина. Поэтому здесь надо понимать, а кто оценивает положительно? Те, кто остались живы, и действительно страна для них что-то сделала. Мы же строили дома, давали квартиры. Не было безработицы при советской власти. Бесплатная медицина, бесплатное образование, они за это и благодарны. А сейчас все платное. И в то же время это не очень высокого качества. Люди раздражены. Убрали модель социализма, советскую власть, обещали демократию. и резкий рывок вперед. Так ничего не получилось. Назад пошли. И даже назад не пошли. Это люди возмущены. Их снова обманули. Теперь их не убили, но жить они стали хуже в 4 раза. Поэтому они рады поддерживать имидж Сталина, который уничтожал тех людей, которые сегодня им не дают возможности жить хорошо. Все наши олигархи, чиновники, губернаторы, ну, министр сидит в тюрьме. Они рады. Но они были бы рады, если бы его расстреляли. Им хочется отомстить. Многие губернаторы сидят в тюрьме и еще будут сажать. То есть они видят, что власть наказывает. Но они-то не стали жить богаче. 20 миллионов у нас люди живут плохо. Когда-то они поэтому будут поддерживать Сталина и критиковать нынешнюю власть. Поэтому это, в этом надо в случае понимать. А кто голосует за этих деятелей наших? Они что-то получили. А кто не получил, они не могут голосовать. Их нет. Вот посмотрите, несколько миллионов-то уехали, они же не голосуют. 10 миллионов живут в Америке, Германии, Франции, Британии. Вы у них спросите, как они относятся к нынешнему режиму? Горбачев, Ельцин, вот нынешний режим. Они же уехали и сегодня уезжают. И деньги вывозят.
Дело но том, они не голосуют. Они не голосуют, и опросы уже к ним не относятся, потому что опрашивают российских граждан, а они уже граждане других стран, и у них уже свои социологические исследования. Андрей, вы что скажете об этих цифрах?
Согласен с Владимиром Вольфовичем о психологических мотивах, почему люди говорят о Сталине и как о эффективном лидере и о брежневском времени, как о лучшем времени. Не желая жить в сталинское время, это всегда было, вот, если смотреть на эти опросы в динамике, люди не хотят жить при Сталине, жить охота в этом смысле. Кстати говоря, есть некоторые детали, да, квартиру все-таки давал людям Хрущев. Из коммуналок люди переезжали массово в хрущевское время, массовая урбанизация была в хрущевское время. Но Хрущева не любят, потому что, как не любят любого лидера-либерализатора, как не любят Горбачева, кстати говоря, Ельцина, как не любят и Хрущева тоже, хотя Хрущев был очень давно, но сейчас у нас Хрущев же, это новый миф, что Хрущев отдал Крым Украине, в рамках одного государства передал. Значит, он во всем виноват, получается. А его рейтинг в этом смысле упал. Это действительно так. Сталин стал идеей такого как бы лучшего порядка, да, то есть, в принципе, люди довольны Путиным в общем и целом, хотя сейчас все больше неудовольствия из-за социально-экономических некоторых проблем, и, как выяснилось, Путин разделяет ответственность за это с правительством в том числе, он перестал быть богом. Он стал богом в 2014 году, а летом 2018 года, после пенсионной реформы, он стал бога-человеком. Он наполовину бог, наполовину человек. На ту половину, которой он человек, у него упал рейтинг.
Ну, вот та половина, которая человеческая, упала. Вот, божеская сохранилась.
Чем меньше будет становиться богом, тем больше у него будет проблем. Но это медленный процесс, и ждать, что обрушится его божественная часть, я думаю, не стоит. А у вас на сайте «Радио Свобода» был очень точный заголовок по поводу этой истории. Сталин, Путина прогони. Путин недостаточно Сталин. Хочется чего-то вот более... Вот Путин, так сказать, уже долго сидит, а счастья нет. Счастье, оно где-то
но
в прошлом.
Ну, известно, что его считают слишком либеральным там в кругах силовиков. Есть такая тема.
Это одно объяснение. Есть еще одно объяснение. Вбили в голову, сам Путин вбил в голову людям, что чуть ли не он вместе со Сталином победил в Великой Отечественной войне. Легитимность брежневского режима строилась прежде всего на память о Великой войне. Но Брежнев к этому имел отношение. Он воевал. Путин строит легитимность ровно таким же способом. Единственное, что объединяет нацию, это уже даже не полет Гагарина, это все отступает в прошлое, это Великая Отечественная война. Культ, мифология войны, запрет на изучение подлинной истории войны, запрет на высказывание о том, что... Прямой запрет в Уголовном кодексе на высказывание о том, что что-то делалось неправильно, создало вот этот искусственный миф о победе как, так у меня, как о чем-то пластмассовом. Там нет драмы. Почему никто не вспоминает 22 июня? Потому что это драма, потому что это ошибки Сталина. Колоссальные ошибки, за которые советский народ заплатил гигантским количеством жизней. Но, тем не менее, вбили в голову всем, что советский народ победил благодаря руководству Сталина. Сам Сталин этого не признавал в своих знаменитых тостах августа и июня 1945 года.
Кокетничал.
Он не кокетничал. Он понимал, что советский народ спас его. Он же прямо сказал, что другой бы народ сказал своему правительству уходит и не смог обезопасить нас. Но советский народ так не сказал. Он встал на защиту страны, да? Так тогда государство и страна
были едины. Ну, я имею в виду в том смысле, что он говорит спасибо народ, для того, чтобы народ сказал, да что вы, это вам.
Во втором, то есть он назвал народ винтиками и шпунтиками, которые на своих плечах вынесли эту самую войну. Отчасти это была правда, но, кстати говоря, тогда была знаменитая, точнее, тогда никому неизвестная демонстрация в ЦАГИ, в институте, когда научные работники выстроили шеренгу и прошли по коридорам ЦАГИ, говоря, мы винтики, мы шпунтики. Никому за это ничего не было, как ни странно. В другой бы ситуации расстреляли.
Я предлагаю послушать третью часть выступления Владимира Жириновского в Государственной Думе, современную.
Ельцин разрушил страну, ему поставили памятник. Это что такое вообще? Кавказ в крови. Гайдар обрушил экономику, но каждый год экономический форум его имени. Что он натворил? И форум проводит. Он же умер от стыда, а форум каждый год проводит. Ну, всю промышленность, предприятия продали в 1000 раз дешевле. Это что, экономика? Это приватизация? Сокращаем демократию, выборы по партийным спискам. Вы куда идете? В КПСС также рухнете. Надо расширять выборы по партийным спискам. Вы сужаете уже 75% одномандатники, 25%, так сказать, по партийным спискам. Это нельзя. На телеканалах одно насилие и ужас. По всем каналам. С утра до вечера. Для чего вы это делаете? Для чего? Что вы издеваетесь? Здесь что, деньги нужны? Здесь элементарный оклик должен быть. 2 минуты мне добавьте.
Вот. Добавьте 1 минуту.
Антигосударственные передачи, украинские товарищи чехвостят нас каждый день. Мы им даем эфир и платим деньги. День и ночь они стоят, поливают Россию в самом худшем виде, за это получают деньги. И по всем каналам день и ночь. Это что такое вообще? Мы выборами на Украине занимаемся больше, чем своими и чем в Америке. Великая страна Украина, так сказать, да? Войков убил царя, но его имя носит московское метро. Значит, оскорбление людей по всей стране. То быдло, то стадо, то шелупонь, недоумки, лохи, алкаши, пьянь, тунеядцы. Это чиновники, ваши чиновники. В любой точке России, в любой момент вот такие оскорбления высказывают. Сафронков Владимир Карпович, отличный дипломат в Совете Безопасности. Он жестко отдернул представителя Британии в Совете Безопасности. Вакансия не его назначают представителем России, а не Бензе. Опять худших ставите на ключевые посты. Это дипломаты проиграли всю внешнюю политику. И при Ленине, при Сталине, при Брежневе, при Ельцине и сейчас. Все проигрывают. И Украину проиграли. Везде один проигрыш. Афганистан, Ирак, Ливия. Все потом кровью. Это вот нужно понимать. И итог всей работы за 102 года. Покажите хронику и увидите везде хмурые лица. И при Ленине, и при Сталине, и при Брежневе сейчас. Везде и хмурые лица министров. И хмурые лица вчера совет, расширенный совет безопасности. Вот пока хмурые лица, значит дела идут не так хорошо. И одна надежда у нас. Какая с вами надежда? На ЛДПР. Вот они. Если они будут большую роль играть в жизни страны, будут успехи. А так пока 102 года, только плохое у нас. Плохого больше, чем хорошего.
Вот вы сейчас продолжите свою дискуссию, может быть, по Гайдару, все, что выберете. Но мне очень интересно, Владимир Борисович, вы сказали о том, что телевизионный канал, я это абсолютно подтверждаю, я их смотрю по работе, я медиакритик, пишу обзоры. Действительно, Россия абсолютно, тематика российская вытеснена. Вы говорите, что выборы украинские важнее. Украина последние 5 лет не сходит из обсуждений ток-шоу. И главное, что даже когда в России происходит что-то важное, важные, принципиальные. Ну, например, отчет Дмитрия Медведева в Думе. Это не становится предметом обсуждения, потому что все занято Украиной. Вы могли бы вот мне подсказать, кто это придумал? Вытеснить российскую тематику из эфира федеральных каналов и подменить ее украинской. Для чего, на ваш взгляд, это сделано?
Я считаю, это сделано, чтобы вызвать ненависть. Я уже говорил о враждебности Украины. Я не имею в виду народ. Простые люди нормально относятся. Имеют свой режим, чиновники, правительство Украины. Потому что я предполагаю, вот я так думаю, что неизбежен вооруженный конфликт, и чтобы население было готово, что во всем виновата Украина, они издеваются, пытают наших людей, захватывают их, там, значит, заложники и так далее. И вот чтобы было подготовлено психологически население, что если будет конфликт, все бы поняли, что это Украина виновата во всем. А не то, что некоторые говорят, там, что там они аннексировали, или что-то мы не так делаем против Украины. Довели до исступления уже людей. Уже Норкин, ведущий НТВ, вообще лежит там под капельницей. Что вы делаете вообще? Сегодня, смотрите, с утра по всем каналам. Опять собор Парижской Богоматери. Опять ДТП в Томской. Опять пожары в Сибири, в Китае. Опять в Мадейру перевернулся автобус с туристами. И учение в Калининграде. Война и детективы. Война, гибель людей. Каждый день, постоянно. Это зачем делается? Зачем издеваться над нашим народом? Люди могли бы обсуждать какие-то проблемы. Это не дают обсуждать. Вот давайте Украину, как хотите, чехвостить ее. И их политологи, журналисты приезжают сюда и спокойно поливают грязью нашу страну. Нас туда не пускают. Но это вот власть виновата. В этом я ее обвинил.
Ну, то есть я поняла, что пробудить агрессию в русском человеке по отношению к Украине с тем, чтобы потом эту агрессию использовать в другие моменты, которые, когда удобно, объявить Украину виноватой во всех своих. Я поняла теперь. Спасибо. Да. Поняла. Да. Андрей, вы хотели там не согласиться. Давайте вот по Гайдару вы начали об этом говорить, а мы забежали вперед с этим видео. Вернее, не забежали.
Ну что по Гайдару? Это, так сказать, эта тема уже
Вы ее коротко обозначите, свое отношение, вы уже сказали, но просто еще тогда не было этого выступления.
Это тоже из области мифологии, кто чего развалил. Я бы не хотел на этом сосредотачиваться. Не Гайдар это развалил все.
Не Гайдар.
Гайдару должна быть благодарна сегодняшняя элита. И отчасти она действительно благодарна. Это отношение проявляется в том, как Ельцин, господи боже мой, как Путин и Медведев поддерживали создание Ельцин-центра, кстати говоря. Прекрасно понимаю значение Гайдара для страны и прекрасно понимаю то, что российская государственность основана Егором Тимуровичем Гайдаром.
Но,
так,
Андрей,
парадоксальным образом
но
получилось.
Вы согласитесь с тем, что удалось? Я не знаю, ведь смотрите, что получилось. Ведь пропаганды, тем, что мы сейчас называем пропагандой, сейчас вот в этой массированной, и мы понимаем, что очень многое удается заложить людям в мозг, тогда в 90-е не было. А как получилось тогда, удалось не пропагандистской машине, уже абсолютному мягкому телевидению, заложить, или это как-то там само из воздуха образовалось, что во всем виноваты Гайдар и Чубайс. Вот как сейчас, как объяснил нам Владимир Жириновский, во всем виновата будет Украина, даже если Украина здесь будет ни при чем. Вот тогда как получилось, что каждый человек... Устройте сейчас опрос, кто виноват? Чубайс и, конечно, Гайдар. Как это получилось?
Вы знаете, отчасти да, но отчасти это уже не работает. Совсем недавно пропагандистская политика строилась на противопоставлении нынешних времен, нынешнего благосостояния лихим 90-м. Это перестало работать, когда уже не на кого было валить. Знаете, когда у вас пятый год падают реальные доходы населения, и даже головы не поднимают. Сегодня были свежие данные, как вот Росстат не пытается, так сказать, хоть чуть-чуть краски добавить, уже не может совсем врать. На самом деле, есть методология, он ее использует, и у нас опять нет подъема реальных доходов населения. Даже зарплаты, которые всегда росли, да, это часть реальных доходов, там 40% приблизительно, они стагнируют уже. Это результат политики экономической Владимира Владимировича Путина лично, которая государствляет экономику и не дает развиваться частному бизнесу. При Путине в 2017 году 6,5 миллиардов долларов ушло из страны прямых иностранных инвестиций, только в нефинансовый сектор. Ну, о чем тут говорить? Никогда мы так плохо не жили, как при Обаме. Но Обама ушел, теперь мы живем плохо при Трампе, что ли? Нет, мы живем плохо при Владимире Владимировиче Путине. Отсюда апелляция к Сталину, как человеку, который мог бы обеспечить теоретически экономическое благосостояние. Ну, в головах у людей каша, естественно. Если касаться некоторых тем, затронутых Владимиром Вольфовичем в его выступлении по поводу как бы, сегодняшнего состояния демократии. Да, наверное, стоило бы расширять партийную демократию, но ведь не разрешают регистрировать новые партии. Если бы зарегистрировали партию Навального, и она бы поучаствовала в выборах, я подозреваю, что она довольно быстро набрала бы довольно много голосов избирателей. Может быть, не сразу, может быть, постепенно. Составил бы реальную конкуренцию партии «Единая Россия», партии ЛДПР и партии коммунистической. Справедливая Россия я уже не беру в расчет, эта партия фактически уже не существует. Если бы дали зарегистрировать партию там, Дмитрию Гудкову, я думаю, что тоже, в общем, в меньшей степени, чем Навальный, он мог бы добиться электорального успеха. Этого не делается, поэтому разговор о расширении партийной демократии – это лукавство. Разговор о том, что чиновники обзывают людей всякими плохими словами, это тоже результат политики Владимира Владимировича Путина. Народ не слушают, обратной связи нет, она не нужна.
Нет, но он раз в год слушает, он же проводит прямую линию с народом.
Но это у большая жалобная есть книга, которая потом бумерангом пролетает тем, кто жалуется. Вот и все. Вот в этой части я бы согласился с Владимиром Вольфовичем.
Да, Владимир Вольфович, вот вы слово Путин, фамилию Владимира Владимировича не произносите в своем выступлении, но тем не менее, считаете ли вы, что вот за этот застой в экономике, о котором говорит Андрей, несет ответственность он лично и правительство, которое он не меняет? Оно же несменяемое, и вы не можете повлиять вашими голосами, и коммунисты не могут повлиять на то, чтобы произошли перемены. Может быть, вы и не считаете, что они нужны, я не знаю.
Объясняю. Любой президент должен на кого-то опираться. Допустим, КПСС, рабочий класс, крестьяне, их партчиновники. Сегодня нынешняя власть, она опирается на силовиков, на госсектор, созданный вот последние годы там все эти госкорпорации, и на часть лояльных олигархов, которые за это направляют своих людей в правительство. Вот за каждым вице-премьером, Голодец, Голикова и другие, стоят определенные олигархические группы. И так на кого ему опираться? Среднего класса не получилось. И мелкие предприниматели. И он остается в состоянии, когда он хочет изменения. Но кто его поддержит? Это вот сложность. У него нет опоры. Помните, царь? Он должен был опереться на партию «Союз русского народа». Но он не успел. Ельцин стал заигрывать там общество память, еще какие-то. Тоже ничего не получилось. А демократы вот того толка, которые были при Ельцине, и которые сейчас только что ваш товарищ перечислил, они окончательно разрушат страну. Они Крым отдадут, Донбасс отдадут. Все отдадут, армию за Урал угонят, и Сирии уйдут, совсем... и все боевики будут у нас.
Ну, нет ни одного шанса, что они придут к власти, поэтому вы совсем не переживаете по этому поводу. Ну, ни одного.
Я в этом плане... Не получается демократия. Не только против них. Там, причислен Навальный, там, и Гудков. Но и против нас. А вот стоим, то, что нам дали, 22%, все. Мы 30 не получим, 40 не получим, мы не победим. Это, конечно, людей раздражает. Вот 30 лет ЛДПР... Оппозиционная партия. Мы никогда не можем прийти к власти. Мы никогда не можем войти в кольцо. Так, ну, в мире такого нет.
Так и выборы...
Партия правительства.
А выборы...
У нас нет этого.
Но вы выборы тоже не можете выиграть президентские. Вообще никто не может.
Да,
и,
да,
даже никто
да,
не может.
Да, да. Я 30 лет назад получил 8%. Через 30 лет, когда я вложил 2 миллиарда рублей, у меня 6%. Ну, это же смешно. Тогда у меня вообще не было денег. Вот так нельзя.
А
я
это
об этом
не,
и говорю.
Никак...
Или развиваете демократию, или сворачиваете.
А вы узурпацией власти это не хотите назвать никак?
Ну вот я ему сказал, что если они так будут делать, они закончат как КПСС. КПСС узурпировала власть. И Горбачев ничего не смог сделать. Он мог только ее бросить, эту партию. И сегодня президент не идет от имени этой партии на выборы, как самовыдвиженец. И на местах многие депутаты и губернаторы идут как самовыдвиженцы. Это «Единая Россия» должна понять, что от ее имени никто уже на выборы не хочет идти.
Вот мы в продолжении вашего выступления в Думе спрашивали сегодня московских прохожих, что они думают об идее объяснять проблемы сегодняшней России, истории и особенно лидерами, которые ею правили, Российской Федерации, раньше России, Советским Союзом. Давайте посмотрим.
Кто виноват в проблемах России, советские лидеры или нынешние?
Нет, ни в коем случае не старое советское руководство. Пенять можно на него, но никак нет. Дело не только в руководстве, в народе тоже.
Может быть, это проблема в нас самих. Я росла в Советском Союзе и была счастлива. Мы уезжали в отпуск и знали, что приезжаем из отпуска. У нас есть рабочие места, у нас есть наши отпускные и заработная плата, и стабильность. Мы жили в общежитиях и были счастливы. Мы были студентами и знали, что у нас будут рабочие места. Но на сегодняшний день, я думаю, что в нас самих мы также должны учиться, стремиться, работать и зарабатывать. Здесь нельзя никого не иметь, все индивидуально.
А в чем же можно обвинять старое? Мы жили лучше. В руководство попали все, не за народ. Путина не берите, а вот На местах вот так вот, на местах.
Ну, смотрите, инстинкты-то они остались, которые еще дореволюционные были. В принципе, мы же, сущность-то наша не поменялась. Посмотрите на культуру, которая была в Советском Союзе. Она же своеобразная, да, приобрела форму, новизну. А сейчас мы опять вернулись к капиталистическому строю и сами уже обустраиваем то, как мы считаем это нужным.
Все-таки российская. Ну, я помню, как люди жили, я разговаривал с теми людьми, которые в то время жили, и сам помню. Раньше все-таки было больше направлено для людей.
Сложно как-то разделять, потому что курс как бы партии, он в каком-то виде продолжается. Он немножко видоизменен, но продолжается. И поэтому это такая вот линия наследственная, она вот идет. И кто из них больше, они, как бы, мне кажется, заодно, как мне так кажется.
Советская. Они все запустили, а Путин, он не может уже поднять все это. Ему очень тяжело.
Ну, что скажете, Андрей, вот.
Ну вот, да, это вполне себе репрезентативная картинка. Кто-то говорит о том, что сейчас нынешние лидеры виноваты, но сейчас плохо, а тогда было хорошо, вот в этом смысле, заметьте. Это опять же к вопросу о том, почему брежневское время считают самым лучшим, а уважают сильнее всех товарища Сталина. Кто-то говорит о том, что да, вот есть некоторая политическая наследственность, она влияет на то, как строится политика сейчас. И эти люди, в общем, в некоторой степени правы. Хотя, ну, понятно, что то, что происходит последние 20 лет, в общем, это делается людьми не потому, что они наследники там Сталина, Ленина или кого-то еще. Они наследники самих себя.
Ну, вот это мнение, обратите внимание на него, особенно, когда один из наших прохожих говорит... Ему тяжело, то есть ему на нем такой тяжелый груз сейчас на президенте Российской Федерации, что ну, не надо его упрекать в том, что он это не может разгрести. И ведь это же оправдание, опять же, на века, на следующие.
Такая точка зрения существует, она это массовый феномен тоже. Но есть такая вещь, как ротация власти. Если ему так тяжело, почему бы ему не уйти? Почему, работая как раб на галерах, он не избавляется от этого рабского состояния? Больше того, боится избавиться от этого рабского состояния, не собирается от него избавляться. Единственное, что мы сейчас обсуждаем, это транзит 2024 года, каким образом Путин тем или иным образом останется у власти. Все, другой политической повестки нет. Я горячо поддерживаю то, что сказал Владимир Вольфович о сегодняшнем состоянии демократии. И если бы Владимир Вольфович на свободных выборах конкурировал не с составленниками нынешней власти, не уходящей, а, допустим, с тем же Навальным, это было бы очень интересно. Популист нового типа, популист старого типа. У нас нет популистов нового типа, как Зеленский, например.
Я надеюсь, что это не обидное высказывание.
Это популист, не обидное. Популист – это человек, который работает с мнением народа. В этом смысле. Да? Угу. У нас нет популиста нового типа, потому что этих людей не пускают на выборы. Я не могу сказать, что Навальный выиграл бы обязательно Жириновского. Нет, я не уверен в этом совершенно.
Я просто почему-то не обидно ли, потому что у нас секунды до конца эфира, я уже не успеваю дать слово. Я очень благодарна нашим гостям. Обоим. До свидания.